Дама, на странице 484, статья «Любовь к Творцу и творениям», первый столбец со слов. Однако вместе с тем, вопросы можно задавать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Балсуляма, страница 484, статья «Любовь к Творцу и творениям». Первая колонка со слов «Вамур Нухаль». Однако вместе с тем необходимо понять, в чем источник ощущения низменности в момент получения подарка. Неважно Творцу, каким образом делает шхиту.
Есть у нас исправление, которое мы должны сделать. Это исправление мы должны делать над собой, а не над миром. Некого исправлять, кроме отношений между душами или между людьми. Как удобно каждому представлять себе не растительное, не животное, не живое. Только те люди, которые пробуждаются к исправлению, которые чувствуют, что надо чего-то большего добиться в этой жизни, и тогда те самые, для самых людей есть методика исправления, которая называется наукой Каббала. И тогда эта система говорит, что надо делать, что все исправление в отношении. Что значит отношение? Отношение это выясняется в связи между людьми. И отношение одного к другому. Эти отношения не требуют никакого действия. Просто если материальные действия будут в соответствии с мыслями, то тогда это эффективно. А если нет, то получается, что нет. Поэтому он и говорит, что неважно Творцу, как ты производишь разные действия в этом мире, как ты там режешь скотину, кошерным образом или нет, даже вот так, и другие разные действия. Но если соответствует твоему намерению связаться друг с другом и прийти к любви, любовь должна быть, несмотря на то, что это конечная цель, но так как то, что говорится, конечное действие в изначальном замысле, то есть конец действия, любовь, общая любовь, все творения между собой и с Творцом, который раскрывается среди них. И вот эта мысль должна быть в самом начале, то есть конечное действие в изначальном замысле, то есть намерение изначально. Если все это выстроено вот так, а потом приходит какое-то действие, материальное, более или менее, духовное, больше или меньше, это не важно, это все уже на пути, вместе. А если нет, то, конечно же, то есть если нет, имеется в виду, что нет вот этого желаемого намерения, тогда любое действие в этом мире ты делаешь. И это никак не помогает, а наоборот только вредит. Вредит имеется в виду, что это вызывает отрицательные силы, и эти отрицательные силы в силу отсутствия намерения. То есть, что значит производит действие, но при отсутствии намерения на каждое действие, которое он делает, накапливается вот это отсутствие намерений, то есть отрицательные, скажем, намерения, не на объединение, а наоборот, потому что это может быть только или сюда направлены эти действия. Поэтому эти отрицательные намерения соединяются вместе и в конечном счете приводят человека, в общем-то, по такому горькому пути, но в конечном счете ведут его к тому направлению, к нужному направлению, называется путь страданий. Поэтому здесь нам надо понять очень простую вещь, в то, что говорят нам, что неважно Творцу, как забивают скотину с горла или с затылка, а заповеди даны, чтобы очистить творение. Поэтому, если мы с намерением делаем все, что к нам приходит, неважно, мысль, речь в поступках, неважно, то, что мы делаем, если это делаем, эти действия, с намерением достичь общей любви, творения между собой и Творцом, это нормально. Насколько мы не находимся в этом намерении, или даже в противоположном намерении, то есть ради себя, а мы всегда находимся или в намерении ради любви, или ради собственной выгоды. Одно из двух. Поэтому и действия наши в мыслях, в действиях и в речи, в противоположном намерении, то есть ради себя, тоже накапливается, и отсутствие правильного намерения тоже накапливается, и все это действует на нас таким образом, что направляют нас по пути страдания к той же самой цели. То есть или хорошим путем идут к цели, если намерение во главе, намерение любви, или если намерение себялюбия, то идут к той же цели только противоположным образом, то есть под воздействием отрицательных сил, которые раскрываются. Ну, давайте посмотрим, что же он говорит.
Мы продолжаем на странице 484, второй колонке. Но пока что мы не знаем, что означает это присоединение. И понятно, что человек рождается диким и находится в полной мере нечистоты и низменности, желая получать лишь ради себя самого, и любовь к себе у него без всяких искр любви к ближнему или отдачи ему. В таком состоянии он находится в самой отдаленной точке от корня, да будет он благословен. И когда он растет и получает воспитание в Торе и заповедях, в намерении лишь наслаждать Творца, а не ради собственного наслаждения, он достигает уровня отдачи своему ближнему с помощью естественного средства, при помощи занятий Торой и заповедями ради Творца, лишма, который знал Творец и сказал, что создал я злое начало и создал Тору в качестве приправы. И таким образом творение развивается по ступеням этой вышеуказанной высоты, пока не достигает такого уровня, когда выводит из себя всю любовь к себе и получение ради себя, и все его свойства приходят.
То есть возвращение страха и возвращение из любви.
Все его свойства становятся направленными на отдачу, а не ради, как сказали об этом мудрецы, что...
То есть заповеди имеются в виду поступенчатое исправление желания получать, которое пробуждается каждый раз все больше и больше, и как будто бы мешает связи любви между нами. Мы исправляем его, обращаем его за, на то, чтобы он стал за это.
Что не даны заповеди, но лишь для того, чтобы присоединить с помощью творения, и тогда он выполняет слияние с Творцом.
То есть во всех желаниях, которые раскрываются, человек исправляет их ради отдачи. И это все. Вопросы?
Он пишет здесь, что когда человек растет в намерении и достигает лишь наслаждения Творцу.
Потому что это называется Торой заповедями. Тора — это свет, возвращающий к источнику, а заповеди — исправление желаний в человеке с намерением ради отдачи. Он говорит тебе, определяемое только ради отдачи, любовью, в любви. Это называется Торой. Торой называется методика, которая помогает тебе прийти к любви, к объединению, к отдаче. Неважно, как это назвать. Но вот к этому, это называется, вот эта система называется Торой. Почему? Есть у нее свет, который исправляет желание. Этот свет сотворил желание, этот свет может исправить желание. Но здесь посередине, в его действиях, должно быть твое пробуждение, чтобы ты захотел, чтобы это произошло. Да?
Он пишет, что человек получает воспитание и растет.
Но растет в том же самом свете, который его, в общем-то, растет и воспитывает. Растит и воспитывает. Ну а кто иначе? Папа и мама? Если это высшие папа и мама, но... Это кто? Учительница в школе?
И могу взять своего сына и растить его в этом направлении. То, что вы говорите, Тора, исправляющая человека, не будет для него это более естественным, чем я должен так прилагать усилия, чтобы достичь этого?
Да что ты можешь ему дать? Что значит? Ты можешь дать ребенку воспитание, то, что написано здесь, чтобы воспитываться в Торе и заповедях, когда выполняет их ради отдачи? Как ты можешь это сделать? Даже если ты будешь Раби Акива, не знаю, Моше, ты не можешь этого делать. Не можешь. Только правильная группа. Общество. А группа Раби Йоси Бен Кисма, такие, в общем-то, простые люди. Но нет в них ничего, пустые. Но ищут чего-то, но у них еще нет ничего. Такая группа может воспитывать, а когда Раби Акива один, то ничего не поможет. Может быть, что особые условия. Должно быть только общество, группа. Ты, как воспитатель, можешь воспитывать своего сына? Нет. Ты ничего, никак не сможешь на него повлиять. Посмотри, такие хорошие дети или плохие дети. Это что, зависит из какого дома он? С чего это вдруг? Есть такие прекрасные семьи, дома, такие воспитанные, интеллигентные папа и мама. Ну, не то, что они там внутри такие гады, жестокие. Нет, на самом деле, вкладывают в детей все. И что получается? Ребенок не находится под их влиянием. Ни в чем. Он находится под влиянием окружения, которое похоже ему. Где? Во дворе, в школе, еще где-то. И там он, в общем-то, заражается всеми своими вирусами. Там он все схватывает. А папа и мама, он их даже не видит. Он видит это как стенку, не знаю, как холодильник, как что-то такое. Он их не может видеть. Окружением называется, что он понимает их язык, а они понимают его язык. Это называется средой на одинаковом уровне. А где есть такое окружение, там я и нахожусь, скажем, с трехлетнего, четырехлетнего возраста. Ну, скажем, до трехлетнего возраста дети еще не играют вместе, они не чувствуют еще окружения. Нет у нее еще пока вот этого человеческого ощущения. Но, как правило, с трех лет уже это потихонечку начинается. И тогда человеку нужно окружение. Тогда ему нужно окружение. Его надо ввести уже в какие-то рамки. Детский сад, что-то. А до этого нет. Он не чувствует других окружающих, но папа и мама, как будто взрослых, вообще не ощущается. Это как мы видим из науки Каббала. Парцов, который чуть выше тебя, при условии, что он не сходит до твоего уровня. Его ты чувствуешь. Если он спускается, если он выше тебя, то нет, даже если он рядом. Но если он склоняет голову, то есть вот если он связывается с тобой, светит тебе, как-то пробуждает тебя хорошими, плохими вещами, неважно, то тогда ты воспринимаешь. А чуть выше этого ты не воспринимаешь. Папа и мама — это мебель относительно ребенка. Он пользуется ими, но... Потому что это меня обслуживает, обслуга моя, как, не знаю, машина. Он не чувствует по-другому. Он относится к ним так, что просто требует, и все на этом. Что, не видишь, что так и происходит? Мы думаем, что ребенок нас любит. Чего вдруг? Это как все, что ему там полезно. Он не может по-другому. И надо это брать в расчет. Невозможно. Поэтому воспитание только соответствующим, подходящим окружением.
Так какой совет вы даете родителям, которые сейчас вас слышат?
Нечего тут делать. Но то, что я говорю, нечего тут делать, ничего не поделаешь. Так я говорю, создайте общество, подходящее для ваших детей. И тогда вы сможете повлиять на них. А иначе вы думаете, еще кружок. Да ничего. Он в этом не воспитывается. Он все равно найдет для себя какие-то примеры, которые подходят ему. И возьмет их. Это будет случайно и нехорошо. Надо позаботиться, чтобы вокруг детей была группа, общество, от которого они будут питаться. А ты определяешь, что они будут получать. И это все. Так я должен платить детям, чтобы они были рядом с моим ребенком, чтобы занимались с ним. То есть я говорю вот так. Я сейчас понимаю своих родителей. У нас был большой двор. Они там поставили теннисный стол, всякие такие вещи, для того, чтобы как раз приходили сюда, а не чтобы я убегал там в разные другие случайные места. Я помню это. Что надо нам сделать, чтобы у тебя это было здесь? Они мне не говорили этого, но они так делали. Потому что там было в чем запутаться, и во многом. А здесь, когда приходят сюда, тут уже совсем другой контроль, совсем другое отношение. Я говорю тебе, это очень большая забота и волнение. В воспитании и образовании ты можешь определить окружение, но только окружение. То, что он говорит в статье «Свобода воли», после того, как ты вошел в общество, в окружение, там у тебя уже нет больше выбора. Да.
Когда желают построить окружение для ребенка, постоянно говорят, что очень тяжело построить, но очень легко испортить. Какое нехорошее окружение может быть у ребенка? Что вы можете сказать?
Я не знаю. Вопрос, что я хочу получить. Он будет как общество. О чем тут, собственно, думать? Я должен позаботиться, чтобы цели, отношения, игры, все, что есть в группе, было в том, чтобы я хотел получить в результате. Как я могу управлять этим окружением, как я могу повлиять на них таким альтернативным образом, может быть, не давлением, а так вот со стороны, давать им интересные игры, но чтобы там были уже какие-то и морали, организовать такое место, чтобы там, что он немного был изолирован от внешнего вредного влияния. И вместе с этим учить их тому, как защищаться против этих плохих влияний, чтобы у них была такая сила, чтобы могла их правильно позиционировать. Все вот это, ценности, это строится в результате столкновения между добром и злом. Это работа. Но, конечно, все это находится под контролем родителей. А иначе зачем нужны родители? Только для этого. Тысячи лет назад было понятно, где играет ребенок. Здесь мой шатер или мой дом, соседи, все похожи, все, в общем-то, в одном племени, то и понятно, что дети так. А сегодня, когда у тебя в обществе есть такие различия и столько разных целей, то, конечно, ты должен определить точно, куда ты его вводишь. Ты видишь, сколько платят люди и какие усилия делают, чтобы ввести своих детей в какие-то определенные места. Но построить хорошее, правильное общество, это на самом деле не проблема, совсем не проблема. Если семьи это определяют, то и делают это среди своих детей, и все. А ребенка легко подкупить играми, сладостями. Очень легко его подкупить. И тогда ты его вводишь в связи с другими посредством вот таких вот уловок. А потом все уже. Окружение действует. Это понятно. Сотни лет пользуются этим. Нам нечего тут добавить, только чтобы общество было, ну, как это сказать, обладало нашими ценностями, чтобы мы позаботились. И поэтому мы говорим о воспитателях, что они должны, чтобы они обладали искусством не сходить до уровня ребенка, чтобы они не чувствовали, что они взрослые. Сидят как дети, играют как дети, говорят как дети. Таким образом могут, ну, это как ты внедряешь, да, тайного агента. И тогда он между ними будет там налаживать то, что ему надо. Где-то там даже обманул. Там слово. И все это будет так перетекать. А ты чуть выше них, и все. Ты мебель. Ты видишь, как взрослые там стоят, а дети там бегают между ногами, да, и не смотрят на них. Ну, подвинься, ты мешаешь. Так они там носятся между ними. Вот так. У них свой мир. Ну, хорошо. Давайте дальше. Продолжим. Так то, что он говорит, что все должно быть упорядочено в соответствии с намерением, а намерение только на любовь к ближнему, возлюби ближнего как самого себя, через это приходим к любви к Творцу, и это должно быть началом любого действия. И если какое-то действие, неважно что, в жизни человека каждую секунду не связано с этим, то просто жаль этого момента, жаль этого момента. Это то, что он говорит.
Об этом спрашивает Билла Сент-Луиса. Как мы можем увидеть, что каждое наше действие ради Творца, в конце концов, после выяснения, мы раскроем, что это ради самих себя?
Да это не важно, что так открывается. Мы открываем относительно себя, это уже относительно следующей ступени. Относительно следующей ступени нам надо прикладывать усилия, чтобы каждое действие... Просто я думаю, что придет исправление связи между нами. Этого достаточно. И произвожу действие. Пусть придет потом исправление связи между всеми. И я делаю действие. Этого достаточно. И каждый раз я раскрываю, может быть, не обязательно, что может быть и это для себя, и это для себя, так или иначе. Но перед действием, во время действия и после действия — это вещи, которые не зависят от меня, как это происходит. Я связан со всей системой, я не знаю, как раскроются результаты. Положительные, отрицательные — это вообще не... это даже не вопрос. Каков результат? Какой результат? Я не знаю, что мне на пользу. Всегда мне на пользу. Если в начале намерение правильное, в конце я должен получить так, как это получится. И это всегда приходит в виде вознаграждения. А вознаграждение может быть огромное разочарование, раскрытие большого зла. Такая награда есть. Что делать? И подняться снова. Ну, продолжим.
Мы продолжаем на странице 484, вторая колонка, под заголовок «Две части Торы». Между человеком и Творцом, между людьми. Мы видим, что в Торе есть две части. Первая – это заповеди, регулирующие отношения между человеком и Творцом. Вторая – это заповеди, регулирующие отношения между людьми. Однако, несмотря на это, обе они суть одно. Иными словами, их практическое действие и цель, достижение которой от них ожидается, суть одно – лишма. Для создания нет никакой разницы, работает ли оно для другого или работает для Творца. Ибо так отпечатано в творении с рождения. Все, что идет от ближнего, представляется пустым и нереальным.
Он хочет сказать очень просто. Все, что мы передаем от нас как действие подачи, должно пройти через группу, через товарищей, общество. И тогда только таким образом это достигает Творца. Конечно же, в Творце заканчивается всем. Но если это не через группу, то не достигает. И насколько я нахожусь в группе, вот таким вот замкнутым образом я даю им любовь, добро, только таким образом я могу относиться к Творцу. И не может быть разницы между этим и этим. Потому что Творец это вся совокупность группы, это называется Творцом. Когда я обрабатываю, когда я связываюсь со всеми, с любовью, и я обрабатываю вот перед собой вот эту сеть, связь между отдельными душами, и это становится у меня одним местом, то вот это одно место, в нем то, что раскрывается, это Творец. То есть группа — это тот материал, на котором раскрывается Творец, образ Его. И Он в ответ, когда воздействует на меня только через эту картину, которая называется группа. От Него, от этой системы, ко мне. Поэтому нет, у меня нет никакой возможности связаться с Творцом, иначе, то есть и с Ним, и от Него, иначе, как только через группу, через вот эту систему связи между душами. Да.
И поскольку это так, то человек должен начать путь исправления с действий ради себя, а затем под воздействием исправляющего света от намерения ради себя переходит к намерению ради Творца. И как пишет Рамбам, и сказано мудрецами, всегда будет человек заниматься Торой даже Лолишма, потому что от Лолишма придет к Лишма. В соответствии с этим обучают детей, женщин и простой народ работать от страха или ради получения вознаграждения, пока не умножится их мудрость и не приобретут они ее. И тогда им понемногу раскрывают эту тайну, постепенно приучают их к этому терпеливо, пока не постигнут и не узнают и не начнут работать из любви. Ведь при достижении любви к ближнему и отдаче ему достигает любовь к Творцу и отдаче ему, поскольку нет разницы между ближним и Творцом. Ведь все находящиеся вне тела, вне выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача ближнему или Творцу.
Но поскольку товарищ ощущается, а Творец не ощущается, то на товарища я могу тренироваться, чтобы прийти к состоянию, когда я буду давать ему любовь, люблю его или не люблю, то есть связь между душами. Еще, еще, еще. И вначале я связываюсь с другими, с группой, в силу страха, в силу страха проиграть и с желанием выиграть, заработать. Это значит, что занимается из страха и ради вознаграждения. Это называется лолишма. Страх потерять, проиграть. И где моя награда? То есть желание заработать. И когда я поднимаюсь над этим, над страхом потерять, когда мне уже не важно, и не важна мне награда, когда я уже выхожу из себя, за пределы себя, только чтобы было хорошо другим, в этом моя награда. И в этом тоже есть уровни, как я чувствую это добро, и как я работаю для этого добра. Или же, чтобы это не было связано со мной, не вернулось ко мне и так далее. Когда я чувствую, что это я, и когда не чувствую, и даже что это не от меня. Есть в этом еще разные развлечения. Пока я не прихожу к ситуации, когда я выхожу из себя, это называется лишма, когда вообще ничего не возвращается ко мне. И когда уже нет возвращения ко мне, тогда полностью теряется различие между группой и Творцом. И тогда мне не важно, к кому я обращаюсь. Тогда называется, что я могу обратиться к Творцу. Потому что тогда нет здесь никакой помехи с моей стороны, что это могло бы вернуться ко мне. И тогда я постоянно нахожусь за пределами себе, и если постоянно нахожусь в отдаче, я уже могу обращаться к Творцу. Потому что он получает меня только в постоянном состоянии отношения к нему. Да. Ави из Шарона спрашивает, но что же делать, если не удается преодолеть желание получать и получать, что по жизни ты не связан с целью?
Стараемся. Нет ничего, кроме этого. Необходимо постараться. А что еще можно поделать? Конечно же, мы не способны. Ведь человек, его желание получать, властвует над ним с детства. Я создал злое начало, как говорит Творец. Ждите, не ждите, пока вам будет хорошо. Сколько я вам сделал, раскройте все больше и больше зла. Я вам обещаю это. То, что вы раскроете зло. Ну что, я ведь создал Тора в качестве приправы, и все, используйся. Используй это, и тогда увидишь. Необходимо использовать свет, возвращающий к источнику свет, который создал меня и организовал меня в таком виде, в котором я себя сейчас ощущаю. Он может произвести все эти ощущения, все эти изменения во мне. Но мне перед этим необходимо знать, какие именно изменения я хотел бы, чтобы он сделал во мне, и находиться в достаточном желании, чтобы его задействовать. Он просто стоит и ожидает этого. Да. Это называется, что все парцуфим во всех мирах находятся в малом состоянии, в катнуте, в состоянии стендбай, ожидания. Они желают, чтобы я их задействовал. Это называется маном. Вот и все. Вся система присутствует в таком готовом виде, сверху вниз. Поэтому мне необходимо выяснить мою цель, для чего, почему и как, и приподнять хиссарон, потребность. Если моя потребность действительно к правильному исправлению, то свет сразу же будет воздействовать в той самой мере, в которой я его пробуждаю. Если сделал это, то снова он находится в ожидании, пока я его пробужу. Поэтому темп того, насколько я его буду пробуждать, зависит от меня. Каким образом я могу ускорить этот темп с помощью окружения? Вот и все. Да.
Таль из Вашингтона спрашивает, как можно начать развивать связь с Творцом?
Через окружение тоже. И нет ничего иного. Я не знаю, каким образом я представляю Творца вне связи между душами. Это является иллюзией, это ложь. Это ложь. Творец называется общим свойством, которое связывает между всеми душами. Свет мы можем почувствовать лишь внутри кли. Кли — это то, что разбилось. То, что когда-то... То, где был когда-то раскрыт свет, эта тема такли разбилась на части, поделилась, тогда свет удалился, потому что свет наполняет лишь те пространства, которые находятся между килим, связывает их. Так как же я могу говорить о Творце, если я не представляю то самое кли, где он должен раскрыться? Ведь не каждая душа, не в каждой душе, но в связи между душами. Там это и называется кли, где раскрывается свет. Да.
Дани из Тель-Авива спрашивает, душа товарища скрыта от меня не меньше, чем Творец.
Душа товарища, почему? У него ведь есть желание такое же, как у меня, это называется наши души. Я не знаю, что такое душа внутри, какие там вещи есть. Вот это стремление к духовному, может быть, немножко к слиянию, немножко к объединению, и к чему-то неизвестному смыслу жизни и так далее. Стремление ко всему этому пока что и называется душой. Та самая часть, которая раскрывается. А что, кто знает, что там произойдет дальше? Я говорю о реальном, о том, что существует. Поэтому у меня нет никакой проблемы с этим. Да. Все, ну давайте продолжим.
Страница 485, первая колонка, и то, что он указание. А указание «возлюби ближнего, как самого себя» является конечной целью, то, что сказал Гилель, поскольку такая форма и характер наиболее понятны человеку. И невозможно ошибиться в действиях, поскольку ясно, что надо делать. И знает человек, что если наполнение потребностей товарища поставит выше наполнения собственных потребностей, то это будет мера его отдачи. А потому не ставит своей целью возлюбить Творца всем сердцем и душой, поскольку На самом деле это одно и то же. Ведь и товарища своего он должен любить всем сердцем и душой. Таково значение слов, как самого себя. Ведь себя он, безусловно, любит всем сердцем и душой. А в своем отношении к Творцу может обмануться, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами.
И поэтому, чтобы привести нас к уподоблению по свойствам с самим собой, Творец и сделал это упражнение. Создал некий иллюзорный мир. Ведь все, кроме бесконечности, является иллюзорным, все является скрытием, мирами. И создал все эти вещи он для того, чтобы мы упражнялись бы над этим, каким образом прийти к такому же виду, к такой же форме, как и у него. Поэтому нам запрещено оставлять эту самую форму, которую он создал для нас, этот мир, высшие миры. Все эти силы, которые там присутствуют, нам необходимо работать во всех этих вещах. Смотрите, насколько Каббала наполнена этими вещами. Воспользуйся этим, Абавиим, Исраэль, Саба и Твуна, Целем, Мелец, 13 исправлений Дикны, 12 частей Зеран, Пина. Всякие такие. Используй все эти системы. Что это дает? Ты все более и более становишься... С помощью этого строишь все больше и больше связи между душами, пока ты не раскрываешь тотальную, всеобщую, единую связь. И все они превращаются в эту единую связь. В этом ты раскрываешь, конечно же, то, что ты не способен каждый раз. В конце концов, ты раскрываешь, что не способен. Там ведь такой левайвен, каменное сердце, просто как стена стоит, когда, пока он не будет исправлен. И постоянно это происходит так. Раскрытие добра и раскрытие зла, которое постоянно растет. И еще, пока не приходит к исправлению. Поэтому нам запрещено. Каков итог всего этого? Нам запрещено думать, что мы можем быть в связи с Творцом, но лишь с помощью системы. Но нам запрещено быть в связи с системой, если мы не заботимся о том, чтобы все это было бы для того, чтобы прийти к уподоблению по свойствам с Творцом, потому что изначально Он создал все эти формы, все эти скрытия, первое сокращение, все эти миры, второе сокращение, разбиение, все эти вещи до этого мира. Он изначально так все это создал, чтобы мы вернулись бы назад к слиянию с Ним. Поэтому каждое из действий должно быть по направлению к бесконечности, к тому самому слиянию. То есть любое действие, которое я делаю, еще немножко, я стремлюсь к слиянию с Ним. И окружение, группа, общество — это то средство, с помощью которого я этого раскрываю. Я живу в этом. Не то, что я там плачу в правой линии, а в левой линии иду получать зарплату. Это вот хозяин, это работник. Нет. Это раскрывается в том же месте, в той же самой системе. Все это внутри. Потому что группа раскрывается в качестве Малхут мира, бесконечный свет, наполняющий, является Творцом. Посмотрите, как мы постоянно говорим о той же самой вещи. Да.
А ученик из Израиля спрашивает: я вообще не знаю, как использовать систему, я ничего не понимаю, ничего не запоминаю. Как я тренируюсь, как я вообще буду знать, где я?
Ты находишься между другими, да? Начни участвовать в каких-то действиях любви между всеми. Вот и все. Будь хорошим, скажи, что ты желаешь раскрыть связь между всеми, взаимную связь ради более высшей цели. Начните заниматься этим, так же, как пишет Рабаш в статьях о группе. Мы собрались здесь и так далее. Ну и все. Нету такой точки, с которой мы сегодня не могли бы начать. Из любого места, из любого состояния нет такого. Все является выясненным. Конечно же, есть всякие обновления, но эти обновления являются частными для каждого. Это раскрывается для каждого в отдельности. Но в общем, вся методика, она раскрыта перед вами. Да.
Об этом спрашивает наш товарищ из мирового кли. Какие же действия в виртуальной среде я могу делать ради отдачи товарищу? Потому что вокруг меня нет физических товарищей.
Не нужно ничего физического. Что такое физическое? Что я прихожу к тебе, чтобы погладить или почистить там у тебя что-то или что? Что значит физическая или не физическая связь? Наша связь между нами тоже не является физической. То, что я разговариваю с вами, или же я разговариваю через какое-то средство связи. Какая разница? Я не знаю. У меня действительно есть люди, которых я ощущаю через переписку. Ну, через переписку, скажем. Более близко, чем с теми, с которыми я хожусь в связи. Знаешь, даже люди сегодня тянутся к виртуальной связи. Мешает эта связь. Когда я вижу это лицо Шимона, кто это, Луи де Фюнес, да? Это не мешает. Не мешает. Ну хорошо, можно сказать, иди к тому, кто меня сделал. Но так вот это. Если я чувствую его душу, это душа, это нечто иное. Мы видим, что люди сегодня стремятся быть более такой связи, изливать из сердца в сердце. Наоборот, это, быть может, более внутренним, интимным, раскрытым. Ты видишь, как это происходит? Вместе с тем, что могут летать и быть вместе. Нет, я лучше тебе напишу. Ты оставайся там, я тебе напишу. Есть такая тенденция. В том, что хотят именно с помощью этого быть в более внутренней связи. Это внешнее все, оно все-таки очень ограничивает и отталкивает. Да.
Есть вопрос о конгрессе. Тали из группы Северного Тель-Авива спрашивает. Я вот слышал, что вы говорили, что вся тема распространения внешних действий не продвигает меня к духовному.
Почему?
Ну, в начале урока он слышал, что вообще вопрос работы на предприятии распространения не связан напрямую с духовным.
Не связано. То есть я могу сделать ему. Все зависит от намерения, как мы говорили. Когда, если это без намерения, так ничего это не стоит. А если это с намерением, то, может быть, я сейчас раскрываю какого-то человека в качестве хирурга, я произвожу работу, я хочу ради этого человека сделать, ради творений, и это считается как бы исправлением с моей стороны. Ведь Творцу не важно, как мы убиваем корову, да? Или же кошерным образом, или нет? Вопрос лишь в намерении. Я это имел в виду. Ты можешь сказать, заработано на предприятии, неважно, самые плохие или самые лучшие вещи во внешнем их виде. Все это измеряется лишь с помощью намерения.
Спрашивает наш студент из Кфар-Сабы относительно вот физической связи. Когда он говорит, что я слышал, что все равно надо начать с какой-то все равно связи физической.
Ну, правильно. Как и во всех действиях. Если у меня нет намерения, что я буду делать? И совершаю пока что действия. Без всякого намерения делай их. Ну так ты будешь как ребенок пока что, бегаешь туда-сюда. И вот эти, вся эта беготня, когда они бегают, это как бы наши действия без намерения. А затем, насколько они более производят расчет, они как бы добавляют уже намерение, цель. То же самое и в наших действиях, то же самое также на Конгрессе и в любом другом месте. Это придет впоследствии. Сделай все, что в твоих силах. Сделай. А если ты ничего не делаешь, это уже является самым худшим. Ты не можешь присоединить к этому никакого намерения, если ты перед каждым действием скажешь, я не могу присоединить к этому никакого намерения, это и будет твоим намерением. Это уже является молитвой. У нас еще есть время, ну давайте еще отрывочек прочитаем.
Страница 485.
Ну хорошо, спросите, тут уже новая тема начинается.
Есть вопрос, в чем отличие между системой душ и товарищем
группы? Нет никакой разницы. Нет никакой разницы. Это как когда-то был народ, который объединился из группы Авраама. На протяжении времени он достиг размеров, то есть особой духовной мощи и стал как бы народом Израиля, а затем разбился. Сейчас, когда происходит общее исправление, то вместо того самого народа есть группа, которая называется народом Израиля, согласно их цели. Прямо к Творцу, Яшар Кель. И она ведет себя, как мы изучали, из поручительства, из статьи поручительства и дарования Торы, что та самая группа по отношению ко всему миру сегодня ведет себя, как когда-то был народ Израиля в отношении ко всему миру, или же группа Авраама. То есть мы сегодня должны вести себя внутри своей группы, внутри нашей группы, так же, как требуется от народа Израиля, то есть исполнять действия по объединению между собой и воздействовать из этого объединения между собой на весь мир. И неважно, является ли, что это очень маленькая группа в отношении, не знаю, там, кто мы такие, отдача, воздействие, происходит с помощью тех трубок, которых никто не ощущает. Но мы почувствуем результаты этого всего. А результаты, как я надеюсь, мы раскроем их очень быстро. Зависит от внутренней мощности нашей связи между нами.
Есть несколько вопросов о теме, что говорит Большой Рам, что неважно Творцу, как режут скотину с горла, да, затылка. Это тут такая буря даже такой возбудила. Как такое может быть?
Это не Бал Сулям пишет, так написано в Мишне. Это написано более 2000 лет назад. Никто это не может отрицать. Это из тех, кто вдруг пробуждается в своем гневе. Они просто там, это буря в стакане. Это всем известно. Те, кто убегает от внутреннего смысла этого, это нечто иное. Он говорит, Творец говорит, что мне не важно, как вы режете своих животных, то есть мне не важны ваши действия. Сопровождаются ли они намерением прийти к слиянию между всеми и со мной? Если нет любви к ближнему, сиди и ничего не делай. Это будет предпочтительнее. И все. Это очень просто. А теперь вся Тора говорит лишь об исправлении любви к ближнему. Если ты направлен на это, так у тебя есть связь с Торой. А если ты не в этом направлении, так у тебя нет связи с Торой. Ты, может быть, исполняешь какие-то обычаи, но это не является Торой. Тора — это когда с помощью своих намерений ты пробуждаешь свет, возвращающий к источнику, который исправляет твое желание, когда ты ощущаешь, что твое желание мешает тебе объединиться и возлюбить ближнего. И если нет такой подготовки, у тебя нет вообще никакого отношения к Торе, так ты реши сначала, ты находишься в этом или нет. Что там у тебя за буря такая? Это вообще нет, это высказывание не относится к тебе. Может, согласно всем внешним обычаям, тебе кажется, что ты относишься к Торе, а согласно тому, что говорит Тора, ты вообще к ней не относишься. Представь себе, ты завтра умрешь, приходишь в истинный мир, и вдруг раскрываешь. Ой, что же происходит? Я вообще не имею никакого к этому отношения.
Ну, а мало сот?
Так что с этим делать? Спускайся назад. Что ты на меня смотришь? Я тебе говорю. Да-да. Это так и происходит. Смотри, как эти каббалисты, мудрецы, люди Великого Собрания, которые написали Мишну, посмотри, что они говорят. И они говорят это от имени Творца, говорит Творец, мне не важно. Понимаешь? Они говорили это... таким образом, что они достигли уровень Рош Дари Ханпин, где находится первичное главное управление, которое спускается к нам, и оттуда, с этого уровня, они говорят, что Творец вот так и говорит. Ты понимаешь, с какой высоты? Так сейчас они первый раз услышали, что они там пишут. Он говорит, что...
Он говорит, а моему Творцу важно, как режут скотину.
У каждого свой Творец, да, я ничего не говорю. У индусов свой Творец, у европейцев свой, а у них свой. Так Творец сказал в Торе, что ему не важно, а он говорит, что у меня есть другой Творец. Я сделал для себя такой идол, и этому идолу важно, как я убиваю животное. Ну, к сожалению, мы находимся в изгнании. Но мы выйдем из этого.
Несколько объявлений перед тем, как мы закончим. Сегодня, воскресенье, сегодня особая программа трансляции по КАП-ТВ. Виртуальный урок с Равом Лайтмана в 5.30, мировой детский урок, и в 6.45 мировое собрание товарищей. В воскресенье в КАП-ТВ, день мирового кли. В преддверии мирового конгресса сегодня все, в ближайший вторник, собираемся по Батей-Кабала-Лиам, и это все подготовка к большому конгрессу. А сейчас посмотрим небольшой клип об этом мероприятии. Примерно месяц до большого конгресса, и надо готовить блюда. Сейчас уже пришло время взять первую пробу. Во вторник, 12 октября, сборы по всем Батей-Кабала-Лиам, по всей стране. Открытые студии, объединения, соединения со всеми местами, по всему Израилю. Лекция Рава Лайтмана. 12 октября, вторник, в 6.15.
עוד יגיעו ודאי אם им я сын. Вот я гию ватай, им их дашечу ваот я илалей. Ве я хат им постам вахай.